Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Основа такая нравственная евангельских заповедей – это заповеди о любви к Богу и другому человеку, деятельное осуществление которых в жизни человека сподобляют Царствие Небесного, потому что приводят в общении с Богом во Христе и осуществимы только именно с помощью Божьей же и, по сути, именно Христа ради. Потому что исполнить это одними человеческими силами оказывается невозможно. Но когда Христос говорит заповедь новую «даю вам, да любите друг друга», то формально никакой новизны в заповеди о любви нет, потому что они даны еще в Ветхом Завете. Но новизна этих заповедей в контексте евангельском в том заключается, что они подтверждены самим Богом во Христе. Нет больше той любви, если кто положит душу за други своя, и Христос полагает свою душу за каждого человека, восходит на Голгофу и на кресте, благодаря пролитию своей пречистой крови, осуществляет наше спасение. И можно сказать, что все евангельские слова, притчи, которые говорит Господь, в том числе такие иносказания, они тоже посвящены этому. Еще раз и еще раз Господь указывает, что необходимо для спасения, что необходимо для исполнения вот этих евангельских заповедей, и что этому препятствует. Мы можем заметить, что, как правило, в притчах евангельских Господь берет какие-то ситуации обыденные, такие житейские, причем в большинстве своем понятные для всех времен. И 2000 лет назад, и сейчас, но, как правило, в той или иной совершенно, казалось бы, обыденной ситуации что-то вдруг происходит не совсем обыденное и выбивается за рамки этой обыденности. Можно сказать, даже нечто странное. Почему происходит такое остранение объективно, казалось бы, обыденной ситуации, понятной? А потому что такого рода иллюстрация такого рода в притчах, в евангельских, она поясняет, какое-то имеет отношение к вечности. Казалось бы, такая вот совершеннейшая обыденность. Как эту вечность Царство Небесное иллюстрирует? Бесполезно объяснять, как оно устроено, Царство Небесное, если человек не пробовал какого-нибудь фрукта, там, авокадо какой-нибудь, или манго, живя на севере. Но сколько ни объясняя, не объяснишь, что это такое. Так и не объяснишь, что такое Царство Небесное, пока человек не сподобится в него войти. А вот объяснить, что необходимо для Царства Небесного, чтобы туда попасть, войти, или что мешает, это возможно. И вот Господь и старается в Евангелии, в Слове Своем Божьем нам это как-то пояснить. Вот, к примеру, притча о неком царе, который решил сосчитаться со своими рабами подданными, кто там сколько чего должен. Ну, в принципе, ситуация ничего из себя такого неожиданного не представляет. Любое царство, государство, любого устроения, когда оно становится именно что неким уже таким обществом более-менее развившимся, независимо от того, там монархия это, или якобы демократия, или там тирания, или вообще не пойми что, порой налоги собирает, как ни крути. И чтобы собирать налоги, нужно знать, сколько у тебя вообще населения. Сама знаменитая перепись Кесаря Августа, на которую рождающийся богомладенец Христос с Матерью Божией Иосифом Обручником вынужден был пожаловать, она для чего была затеяна? Ну, не из праздного же любопытства, которое вдруг овладело императором Августом. Исключительно из экономических соображений, сколько собирать налогов Для этого надо знать, сколько душ вообще. Вот. И здесь тоже решился считаться царь. Ну, понятно, чтобы знать, кто чего там сколько должен, сколько там налогов тоже собирать. И вдруг объявляется некий раб, который задолжал 10 тысяч талантов этому господину. Вот это уже довольно немаленькая странность, потому что 10 тысяч талантов – это какая-то сумма-то фантастическая. Мы можем вспомнить, что знаменитая цифра 666, которая в апокалипсисе многих устрашает и вызывает разного рода гадания на этот счет, что бы это значило. В Ветхом Завете, в описании царства Соломонова, фигурирует как такое именно годовое поступление бюджета в золоте и серебре. 666 талантов поступало в бюджет, в казну царства Соломона в момент его наибольшего расцвета. Поэтому некоторые святые отцы, видимо, вполне справедливо указывали на то, что число имени Антихриста – это стремление к земному могуществу, это дух сребролюбия, это именно стремление к такому земному развитию, предельному, такому наиболее ярко выраженному, финансовому в том числе, который в Ветхом Завете вот находило такое воплощение в этой знаменитой цифре 666 талантов. Если 666 талантов – это был вообще пик годового бюджета царства Соломона, одного из самых могущественных развитых царств еще ветхозаветной древности, то что ж такое 10 тысяч талантов? Как их мог задолжать один человек, какой-то там раб по отношению к царю? Это какая-то фантастика. Но фантастика не случайная, потому что, видимо, здесь речь идет на самом деле о даре самом великом, о даре жизни, которую некий раб задолжал царю. В этом смысле задолжал дар жизни человек Богу, потому что великим даром жизни и свободой воли в лице Адама и Евы распорядился недолжным образом, можно сказать, вменил ни во что, нарушил заповедь, послушался дьявола, не явил покаяния, сказал в лице Адама: «Жена, которую ты мне дал, дала мне этот плод, и я ел». А Ева все свалила на змея, на дьявола, и вообще распрощались, можно сказать, с Богом, тем самым, с прямым общением с Богом, оказались на земле одни, сами себе предоставлены, и когда поняли, что это страх и ужас, это болезнь и смерть, это труд в поте лица и так далее и тому подобное, было уже поздно. Уже общение с Богом было разорвано. И восстанавливается оно только во Христе. И недаром римско-католическое учение, оно изобрело еще и такую доктрину сатисфакции, потому что никак не могу выпутаться из римского правового поля применительно к богословию и к вещам божественным, потому что никак не могу решить эту парадоксальную дилемму: если человек согрешил, отпал от Бога, то значит нарушил правосудие Божие. Правосудие Божие, оно, именно правосудие Божие, имеет, можно сказать, вообще бесконечный такой характер. Бесконечное оскорбление Богу было нанесено. Как может человек Богу удовлетворение дать за это оскорбление? Никак. Как же тогда человек спасен, оказывается? Ну, пришлось изобрести, что Бог Отец своего Сына Единородного отдает на крестную муку и таким образом в самом себе получает сатисфакцию, удовлетворение божественному правосудию. Ну, православие не вполне разделяет это мнение, потому что немножко диковато оно все-таки выглядит. Как же так, чтобы Бог удовлетворил, Бог Отец собственное правосудие, надо Сына своего Единородного, имеющего божественного достоинства, отдать на крестную муку, только чтобы собственное божественное правосудие было удовлетворено, применительно к человеку, чтобы человека простить. Но некое все-таки определенное зерно какой-то правды здесь тоже есть. Действительно, человек никак не может воздать Богу по справедливости. Как сказал один из древних святых: не говори, что Бог справедлив. Если Бог справедлив, то я погиб. Бог прежде всего милосерд. Бог прежде всего есть любовь. И вот здесь в этой притче это явлено, потому что, хотя этот раб говорит: потерпи на мне, не продавай там меня, мою семью, жену, детей, я постараюсь удовлетворить вот этот долг, хотя, по большому счету, ну, непонятно, как можно 10 тысяч сперва задолжать, а потом еще их и вернуть. Но вот этот господин царь являет милосердие, не отдает этого должника бесконечного в долговую тюрьму, навеки вечные на самом деле, вот, и прощает его. И что же происходит? Выйдя, как говорится, вздыхая, видимо, с облегчением из дворца царя, встречает этот должник, который получил великое бесконечное прощение, своего знакомого, ближнего, который задолжал ему 100 динариев. Ну, 100 динариев сумма не такая великая, это, в общем, так, оплата дневного труда в среднем была в древности. Вот. И хватает его там, начинает бить, душить и говорить: верни мне долг, тот говорит: потерпи тоже на мне, нет, и отдает его в долговую тюрьму. И вот когда царю тому, который простил 10 тысяч талантов, доносит, что этот раб прощенный таким образом поступил, тот призывает его к себе и говорит ему, ну, разгневавшись, что злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Как, оказавшись именно в состоянии такого истязания, сможет этот раб воздать, вернуть долги? Вопрос довольно серьезный, потому что 10 тысяч талантов долг – это что-то именно связанное с вечностью, с бесконечностью, бесконечный долг. Если он был прощен, то прощен не потому, что этот человек, что человек может что-то Богу воздать, а по милосердию Божьему. Но есть условия, да, здесь. Человек, который хочет обрести такого рода, можно сказать, бесконечное прощение у Бога, должен тоже прощать. Научиться прощать. Научиться прощать всерьез. Научиться прощать от сердца. Научиться прощать не только на словах, а в принципе. Чтобы войти в Царство Небесное, одно из главных, основных евангельских условий, сердце должно быть исполнено духа мирного, духа прощения. И если мы на себя трезво посмотрим, да, мы увидим, насколько нам это трудно дается. Дай Бог, чтобы хотя бы на словах для начала, хотя бы формально, хотя бы фарисейски мы научились бы говорить слова прощения и не предпринимать каких-то действий, и не высказывать, не укорять человека, не уязвлять, не предъявлять, как говорится, все то, что у нас там на душе, на сердце накопилось по отношению к тому иному ближнему. Может быть, даже и справедливо. А вот ты мне такое, а ты мне так-то, а вот помнишь, там 20 лет назад там было то-то, а я тогда там так-то, а ты мне еще и так-то, и потом вот то-то было, ты уже, наверное, и не помнишь, а я все забыть не могу, ну и так далее и тому подобное. Что, это что-то невозможное, удивительная история, да сколько угодно, увы. А в то же время сказано: солнце да не зайдет во гневе вашем. Поссорились, не поняли друг друга, какое-то недоумение возникло между ближними, между мужем и женой, а не обязательно только между самыми близкими людьми, любыми людьми, потому что любой человек, он в конечном счете пред Богом так же дорог, как мы себя сами ощущаем в отношении к Богу. Вот, что, Господи, ты мне помоги в том, Господи, дай мне то, дай мне сё. Да Господь-то готов даровать, но в ответ-то что-нибудь простить, опять же, в отношении ближнего бы, а вот неплохо было бы, или, по крайней мере, если не вообще в ту же секунду, ну, хотя бы немного, как говорится, поостыл, почесал в затылке, что же это я тут такого натворил, натворила, наговорили там, наговорила, вот, наговорила, что делать? Ну, надо прощения просить, как бы трудно ни было. Надо не просто даже попросить, а примириться, постараться, не держать зла, не жить этим, не кататься в страсти гнева, обиды, памятозлобия, как такой ощетинившийся ежик, который клубком свернулся, потому что на него какой-то хищник нападает и катится. Вот. Так святые отцы говорили, что человек, можно сказать, как еж, или как какое-то такое вот существо, ощетинившееся, катается в собственных страстях и оказывается заперт герметично для Бога. Благодать Божия, ощетинившегося гневом, памятозлобием, осуждением, не можешь подступиться, потому что сам человек, сами мы себя в этом запираем от Бога, от Царства Небесного. Сами себя запираем в темнице, как вот здесь в притче говорится, для истязания, для истязателя, для истязателя. То есть для кого? Для дьявола, потому что он действует на нас через наши собственные страсти, и мы внутренне оказываемся истязаемы. Да, не случайно именно поэтому святые отцы говорят, что ад заперт изнутри, потому что сам себя человек запирает вот в духе там, непрощения, в духе других страстей, и отпереть себя для Бога можно только через покаяние деятельное, через понуждение себя к преодолению собственных грехов, собственного духа такого нетерпения, непрощения, доброделания вообще и попытки исполнять евангельские заповеди. Это дается трудом. Апостол говорит в послании к Коринфянам о том, как он много с другими апостолами трудился и, трудясь, заслуживает пропитания, вот, как это вообще бывает, как всякий человек, если трудится. Но Евангелие, на примере апостолов, Новый Завет, говорят, что они очень много потрудились. Для чего? Для того, чтобы проповедь о спасении, вообще спасение в жизни церковной, духовной, могло бы быть другими людьми усваиваемым, могло бы быть. Для этого апостолам, и не только апостолам, и святым, и вообще нормальному священству приходится много трудиться и в деле своего спасения, и в деле того, чтобы другие обретали спасение. И здесь апостол говорит, что «и велико ли будет, если мы сеяли у вас духовное, а пожнем телесное?» То есть стремление только к материальному развитию, материальному комфорту, которому, как правило, сопутствуют все те же страсти, дух соперничества и дух непрощения. Потому что если нет стремления к Царству Небесному, когда оно есть, то должно ожидать, что все остальное земное приложится, а есть наоборот. В мире всем стремление к телесному, к материальному. А Царство Небесное, кажется миру, что оно само собой должно тогда приложиться. Нет, Евангелие говорит, Христос говорит, что нужно действительно всерьез трудиться, Царство Небесное силой берется. И труд этот, прежде всего, должен быть нами направляем на наше собственное изменение. Изменение в плане преодоления с Божьей помощью собственных страстей. Господи, помоги нам в этом. Аминь.